Интервью на радио «Спутник».
Вековечить память жертв любой трагедии – благородное решение. Но даже оно может вызвать множество споров и разногласий. Острая дискуссия сейчас идет вокруг мемориального центра «Бабий Яр» на Украине. В этом месте в 1941 году за два дня нацисты убили 33 тысячи человек. Фашисты развесили в Киеве листовки, которые гласили, что всем евреям города необходимо взять ценные вещи и собраться для эвакуации. Тем, кто ослушается, грозили смертью. Но эвакуация была лишь предлогом. Когда люди приехали в Бабий Яр, фашисты заставили их раздеться, выстрелили над обрывом и расстреляли из пулеметов. Вплоть до 1943 года это место оставалось лагерем смерти, где погибли, по разным подсчетам, от 70 до 200 тысяч человек. В советские годы долгое время не могли установить мемориал жертвам трагедии, а несколько лет назад начались масштабные работы над мемориальным центром. В 2019 году его художественным руководителем стал режиссер Илья Хржановский. Он предлагает посетителям музея очутиться на месте тех страшных событий, представить себя жертвой или палачом. Для этого Хржановский хочет использовать компьютерные технологии. Проект подвергся большой критике. Об истории Бабьего Яра и увековечивании памяти жертв Великой Отечественной войны поговорим с политологом, директором Института свободы Федором Бирюковым. Федор Владимирович, здравствуйте. Расстрел евреев в Бабьем Яру стал якобы ответом на теракты в Киеве, когда при взрыве погибло около сотни офицеров вермахта и горожан. И если бы не взрывы на Крещатике, поводы обвинить евреев все равно нашлись бы или трагедии можно было избежать?
Уничтожение евреев или так называемое решение так называемого еврейского вопроса – это было одно из основных направлений вообще политики Третьего Рейха. И таких Бабьих Яров был не один далеко. Эта трагедия Холокоста, она абсолютно не зависела от поведения тех или иных людей в той или иной ситуации. Это была целенаправленная политика на уничтожение. Сегодня, когда пытаются представить такие вещи, как случайности, или как еще хуже, как бы ответ на некую дерзость покоренных народов, что лучше было бы сидеть и не рыпаться, и тогда бы все были живы, пили бы баварское. Эта подмена понятий, она размывает историческую память и ведет к перезагрузке исторического контекста в абсолютно таком антирусском, антисоветском, антиисторическом духе.
Меня, знаете, вот удивило, что 33 тысячи человек поверили, что их действительно ждет эвакуация, и дисциплинированно так отправились в место назначения.
И об этом не говорилось, ну так, в открытую. Разумеется, и даже в переписке вождей Третьего Рейха друг с другом они не писали явно. Они говорили там некие мероприятия, окончательные решения, такие формулировки. И когда после окончания войны вот эта правда вся вскрылась, в том числе и о концлагерях, это, безусловно, шокировало общественность очень сильно, поскольку такое представить себе было достаточно сложно. И поэтому ведь удается до сих пор проводить различные исторические фальсификации, ревизионизировать нацистские преступления, потому что мы успели нацисты во многих местах замести следы. Когда наступала Красная Армия, она иногда с боями буквально отвоевывала свидетельства военных преступлений, которые потом рассматривались в Нюрнберге. И поэтому тут, что говорить о тысячах обывателей, да, неважно какой национальности, они всегда верят в лучшее, и они в таком тоталитарном режиме превращаются в послушное стадо, которое ведут на убой. Это трагедия, которая не раз происходила в истории. Тем значительнее и важнее помнить правду, знать правду, передавать правду о Второй мировой войне будущим поколениям, чтобы в очередной раз люди последующих времен не позволили себя застичь врасплох вот в подобных ситуациях.
А в Бабьем Яру тоже ведь нацисты пытались замести следы своих преступлений, но это им не удалось, или все-таки мы чего-то не знаем, что-то может быть утеряно?
Возможно, в целом масштаб понятен, и такие, просто это крупномасштабное преступление, его скрыть было тяжело. И, конечно, до определенного времени, года до, скажем так, до конца 44-го еще и в СС, и в вермахте такие наблюдались позитивные настроения, верили, что можно переломить ход войны. И уже потом, уже в 45-м году, когда все было ясно, что конец, они стали заметать следы. Поспешно, иногда неумело, в общем, но с точки зрения Запада это даже иногда и не требовалось. Та же Америка с распростертыми объятиями принимала и ученых Третьего Рейха, которые также были замешаны в преступлениях, и бывших военных, специалистов различных отраслей. То есть они скорее боялись именно вот такой ответственности со стороны Советского Союза, который, конечно, рассматривал эти преступления как проявление абсолютного зла и непростительное ни в коей мере.
Федор Владимирович, а почему во время войны нацисты на Западе Европы убивали евреев меньше, чем на Востоке? Вот я нашла такие данные.
Это, наверное, связано, может быть, с концентрацией. Потом они перемещались. Многие евреи, допустим, из Франции были перемещены в концлагеря, находящиеся на востоке Европы. И немцы себя, конечно, вели, например, в Западной Европе немного не так, как на Восточном фронте и на оккупированных территориях. Восток это связано с тем, что на Западе никто, собственно говоря, и особо не сопротивлялся. В той же Франции сторонников, активных или пассивных сторонников немецкой оккупации было даже больше, чем бойцов сопротивления. Вот об этом сейчас предпочитает не вспоминать, но это так. Поэтому немцы вели себя во дворце Людовика XIV более прилично, чем на просторах Восточной Европы, где они строили свои основные концлагеря. Но даже в Германии, собственно говоря, где тоже располагались концентрационные лагеря, и многие немцы по тем или иным причинам прошли, если концлагерь не означал билет в один конец, кто-то там проштрафился, кто-то пытался их бесплатно проехать на поезде, кого-то заложил сосед, и эти люди попадали в концлагеря, выходили оттуда, и даже они ничего не подозревали о том, как на самом деле решается еврейский вопрос. Они даже не задавались целью узнать, а куда исчезают вечером множество людей, они больше не появляются. Что за дома с трубами стоят на отшибе концлагерей? Вот это тоже часть обывательской психологии, когда моя хата с краю, не интересуюсь, не лезу, пронесет. Она сыграла во многом роль, что действительно огромные массы людей подпали под власть достаточно сравнительно немногочисленной банды убийц и маньяков и позволяли с собой делать все, что угодно на протяжении определенного времени. Это тоже урок, который необходимо помнить всегда.
А вот эта идея Ильи Крыжановского, режиссер, который сейчас назначен руководителем мемориального центра в Бабьем-Яру, представил свою идею, которая вызвала массу споров. Как, по-вашему, такое увековечивание памяти, как он предлагает, допустимо?
Уже прозвали этот проект, как это, «Бабий Яр Диснейленд».
«Холокост Диснейленд».
«Холокост Диснейленд» в игровой форме. Ну, мне кажется, что это следствие такого бытующего сегодня в общественной сфере идиотизма. И в отношении к истории Второй мировой войны, в отношении к человеческим трагедиям, превращать их в игру, в некое подобие реконструкции исторической, да, это, конечно, и безнравственно, и кощунственно, и теоретически опасно. Ведь почему мы имеем сегодня такую странную Украину, которая открыто восхваляет нацистских пособников, предателей, исторических неудачников, открыто является колонией Соединенных Штатов, потому что долгие годы там закрывали глаза на все эти попытки ревизионизма, попытки отыграть назад, обыграть, представить себя какой-то там третьей страной или поиграть нацистов. В результате они потеряли государственность и потеряли общество как таковое. И вот теперь на месте Бабьего Яра, на месте мемориала о трагедии, да, строится непонятно какой лес-центр для игр и для забав. Но я полагаю, что это оскорбительно прежде всего в отношении жертв этой трагедии, и в отношении обычных украинцев, которым вместо сохранения исторической памяти предлагают немножко так поиграть то ли в жертв концлагеря, то ли в нацистов. Это такой вызов общественному вкусу. Это может быть целенаправленной провокацией на нагнетание обстановки. Украина, она совершенно неспокойна в социально-политическом плане. А может быть просто следствием абсолютного идиотизма и непонимания темы.
А вы вообще сталкивались когда-нибудь с какими-то подобными идеями раньше?
Они периодически всплывают в общественном пространстве. Известно, что существует некоторое количество компьютерных игр, да, стрелялок, где действия происходят в тех же концлагерях. Некоторые из них откровенно неонацистские, даже запрещены законодательством некоторых стран. Существуют так называемые клубы реконструкции, да, за границей, кстати, в России, ну, раньше, по крайней мере, были, которые в грани реконструкции перешли и превратились в такие клубы любителей нацистской старины. Поэтому это, в общем, новость. Вот с этим периодически приходится сталкиваться и противодействовать.
Как вы считаете, если эта идея все-таки получит продолжение и будет реализована, много ли будет желающих посетить такой музей?
Вполне возможно, что много, может быть, даже больше, чем сейчас. будут специально организовывать экскурсии, действительно, игровая форма, более весело. Но это отзовется в будущем очередными проблемами, поскольку, когда мы позволяем такой теме, как массовое убийство людей, уничтожение народов, представать в виде шутки, то эта шутка потом вновь повторяется. И что странно, ведь для официальной позиции киевских властей тема Холокоста должна быть близка, потому что они пропагандируют свой Холокост, Голодомор, так называемый, и вообще они должны очень аккуратно и трепетно и с пониманием относиться к этой теме. То, что они пытаются сейчас устроить какой-то боулинг на еврейских костях, это глупо, странно, я абсолютно абсурдно и непорядочно и по отношению к народу, и по отношению к самим себе. То есть это те моменты, которые вообще подрывают устои государства любого.
Петр Владимирович, мы сейчас вообще наблюдаем такую тенденцию касаемо исторической памяти, что, например, в Праге памятник маршалу Коневу снесли. С чем вы связываете вот такие проявления, которых становится все больше?
Политика Запада, она вот начиная с Фултоновской речи, наверное, Черчилля уже с 45 года несла в себе элементы переосмысления результатов Второй мировой войны. В первую очередь это касалось того, что западная коалиция, конечно, на себя тянула одеяло абсолютной победы и всегда на Западе подчеркивали важнейший вклад Великобритании и Соединенных Штатов и какой-то там незначительный их восточного союзника. После краха Советского Союза, после разрушения социалистической системы, эта концепция приобрела абсолютные масштабы в политическом плане, то есть был абсолютно уничтожен паритет в Европе между Западом и Востоком. Все абсолютно территории Варшавского договора, почти все они в Европе, стали достоянием натовского командования. И, соответственно, исторический образ Второй мировой войны совершенно изменился. Мы знаем, что, например, Голливуд тоже в игровой форме представляет порой совершенно фантастические варианты развития событий. Там, как мы знаем, у Тарантино есть фильм «Бесславные ублюдки», много других фильмов, где, скажем так, именно американский вклад превозносит и подает в совершенно фантастическом виде. И многие люди, поколения уже, поколение 2-3, да, в Европе и в США, они даже не знают, на самом деле, истории. И у нас такое происходит, когда проводятся опросы в школах, и многие не могут назвать там и маршалов победы. Я думаю, что даже кто такой маршал Конев, будет для многих проблематично ответить. Вот это политический вопрос. К сожалению, наше государство долгое время не занималось вопросами сохранения исторической памяти, не понимало актуальность и важность этого действия. И поэтому вот сейчас уже президенту Путину пришлось внести эту норму даже в Конституцию, чтобы закрепить и обезопасить в дальнейшем процесс сохранения исторической правды как элемента политической борьбы на мировой арене в целом. А если мы проигрываем в историческом плане, как думает Запад, мы проигрываем и в актуальном плане, безусловно. И уже происходит смешение Третьего Рейха с Советским Союзом, уже пытаются очень серьезно провести параллели между двумя режимами и обвинить и Третий Рейх, и Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Хотя исторически известно, это даже не секрет, что очень большую роль в развязывании Второй мировой войны сыграла и Великобритания, и те же Соединенные Штаты, многие правительства фашистского толка в Европе, которые тогда находились у власти. И не случайно поэтому операция по аресту Муссолини, его быстрой казни, она курировалась, как уверяют многие историки, лично Черчиллем, поскольку Черчилль беспокоился, что в случае открытого какого-то судебного процесса вскроются связи Лондона и Рима в середине 20-х годов, когда весь западный истеблишмент рукоплескал и поддерживал фашизму и не считал его никаким там злом, а вообще прогрессивным явлением. Вот это все идет давно, и маршал Конев, и вот попытка на Бабьем Яру устроить Диснейленд, многие фильмы, да, идиотские, это все элементы большой информационной войны. В этой информационной войне у нас может быть только два варианта. Либо потерпеть поражение, либо победить.
Спасибо, Федор Владимирович.
Спасибо. Всего доброго.
О страшных событиях в Бабьем Яру и о том, как сохраняют историческую память о Великой Отечественной войне, нам рассказал политолог, директор Института свободы Федор Бирюков.
Интервью на радио «Спутник».